Глава 9. Каллаган спал долго и один. Он лег спать рано и трезвым. В третий раз подряд он отменил свои занятия. Была пятница. Похороны Розенберга состоятся завтра. И из уважения к своему идолу он не будет преподавать конституционное право, пока прах этого человека не предадут земле. Он приготовил себе кофе и сел в халате на балконе. Впервые за осень похолодало, и температура опустилась до 15 градусов. Суета внизу на Доффин-стрит стала оживленнее. Он кивнул незнакомой старухе на балконе через улицу. Из стоявшего рядом отеля «Бурбон» высыпали туристы со своими путеводителями и фотоаппаратами. Рассвет прошел незаметным во французском квартале, но к 10 его узкие улицы были полны такси и грузовиков, развозящих продукты и товары. В эти поздние утренние часы, а их было немало, Каллаган наслаждался своей свободой. Вот уже 20 лет, как он окончил юридический колледж, и с тех пор большинство его однокашников сидели привязанными по 70 часов в неделю на своих юридических фабриках. Он же протянул только 2 года на частной практике. Фирма, чудовище с 200 адвокатов, расположенная в округе Колумбия, наняла его на работу сразу же после окончания колледжа в Джорджтауне и на первые 6 месяцев засадила в тесную клетушку для изложения дел, рассматривавшихся в суде. Затем он был брошен на конвейер для того, чтобы по 12 часов в день отвечать на вопросы декларации о доходах, а требовали от него ставить в счет 16 оплаченных часов. Ему было сказано, что если в течение следующих 10 лет он будет работать за двоих, то годам к 35 сможет стать компаньоном. Каллаган хотел пожить еще и после 50, поэтому он оставил частную адвокатскую практику, получил степень магистра права и стал профессором. Он спал допоздна, работал по 5 часов в день, время от времени пописывал статьи, а основную часть времени посвящал удовольствиям. При отсутствии расходов на семью, которой у него не было, его зарплата в 70 тысяч оказалась более чем достаточной для того, чтобы иметь 2-этажный коттедж, Порше и сколько угодно спиртного. Если умереть придется рано, то это случится от виски, а не от работы. Пришлось кое-чем и пожертвовать. Многие из его приятелей по юридической школе стали компаньонами в крупных фирмах, занимали солидное положение и имели полумиллионные доходы. Их клиентами являются высшие должностные лица из IBM, Texaco и State Farm. Они знаются с сенаторами и имеют конторы в Токио и Лондоне. Но он не завидовал им. Одним из его лучших друзей со времени юридической школы был Гевин Вериек, также расставшийся с частной практикой и перешедший на государственную службу. Вначале он работал в управлении гражданских прав Министерства юстиции, а затем был переведен в ФБР. Теперь он занимал должность специального советника директора. В понедельник Каллагану предстояло участвовать в конференции профессоров конституционного права в Вашингтоне. Он и Вериек планировали поужинать и хорошенько выпить в этот день вечером. Каллагану необходимо было позвонить ему и убедиться, что их ужин и пьянка состоятся, а заодно выведать, что у него на уме. Он набрал номер по памяти. Вызов долго ходил по линиям, и через 5 минут Гевин Вериек был у телефона. «Давай побыстрее», — сказал он.
«Рад слышать твой голос», — проговорил в трубку Каллаган.
«Как дела, Томас?»
«Время 10:30. Я не одет, сижу здесь, во французском квартале, пью кофе и наблюдаю за прохожими на Дофин. А что делаешь ты?»
«Что за жизнь? Здесь уже 11:30, а я не уходил из кабинета с тех пор, как они нашли тела во вторник утром».
«Мне просто дурно, Гевин. Он назначит двух нацистов».
«Конечно, я не могу комментировать такие дела, но я подозреваю, что ты прав».
«Подозревай мой зад. Ты уже видел список его кандидатур, Гевин? Вы, ребята, наверное, уже проверяете их биографии, не так ли? Давай, Гевин, ты можешь сказать мне, кто в этом списке? Я никогда не проболтаюсь».
«Я тоже не проболтаюсь, Томас. Но я уверяю тебя, что твоего имени там нет».
«Я убит».
«Как подруга?»
«Которая?»
«Ладно, Томас, как она?»
«Она красивая и умная, и мягкая, и нежная, и...»
«Продолжай».
«Кто убил их, Гевин? Я имею право знать. Я налогоплательщик и имею право знать, кто убил их».
«Как теперь ее звать?»
«Дарби. Кто убил их и почему?»
«Ты всегда мог выбирать имена, Томас. Я помню, ты отвергал женщин только потому, что тебе не нравились их имена. Роскошных, горячих женщин, но с невыразительными именами. Дарби. В этом имени есть что-то эротическое. Что за имя? Когда я увижу ее?»
«Я не знаю».
«Она переехала к тебе?»
«Не твое собачье дело. Гевин, послушай, кто это сделал?»
«Ты что, не читаешь газет? У нас нет подозреваемых, ни одного».
«Ну уж, мотивы-то вам известны».
«Масса мотивов. Кругом полно ненависти, Томас. Причудливое сочетание, тебе не кажется? Джейнсон никуда не вписывается. Директор приказал нам изучить предстоящие дела, последние решения, кто как голосовал и прочую чепуху».
«Это здорово, Гевин. Каждый специалист по конституционному праву сейчас строит из себя детектива и пытается раскрыть эти убийства».
«А ты нет?»
«Нет. Я набрался, когда услышал об этом, но сейчас уже трезвый». «Подруга, однако же, погрузилась в такое же изучение дел, как и вы. Она игнорирует меня».
«Дарби! Какое имя? Откуда она?»
«Из Денвера. Мы встречаемся в понедельник?»
«Возможно. Войлс хочет, чтобы мы пахали круглые сутки, пока компьютеры не выдадут нам, кто сделал это. Я планирую подключить тебя».
«Благодарю. Я жду от тебя достоверных сведений, не только слухов».
«Томас, Томас, ты, как всегда, выуживаешь информацию, а мне, как обычно, нечего сказать тебе».
«Ты напьешься и все расскажешь, Гевин, как всегда».
«Почему бы тебе не взять Дарби? Сколько ей лет? 19?»
24, и она не приглашена. Может быть, в другой раз».
«Может быть. Я должен бежать, приятель. Через 30 минут у меня встреча с директором. Напряжение вокруг такое, что его можно потрогать руками». Каллаган набрал номер библиотеки колледжа и спросил, видел ли кто-нибудь Дарби Шоу. Никто не видел. Дарби оставила машину на полупустой стоянке федерального здания в Лафайете и вошла в конторку клерка на первом этаже. В полдень в пятницу суд не заседал, и в коридорах здания было пусто. Она остановилась у барьера, заглянула в открытое окошко и подождала. Сонная помощница клерка со значительным видом подошла к окошку. «Чем могу помочь?» — спросила она тоном мелкого чиновника, который меньше всего хотел бы помочь. Дарби просунула в окошко полоску бумаги. «Мне необходимо посмотреть это дело». Помощница бросила быстрый взгляд на название дела и подняла глаза на Дарби.
«Зачем?» — спросила она.
Я не должна объяснять. Это открытое дело, не так ли?»
«Наполовину открытое».
Дарби забрала свой листок и сложила его.
«Вы знакомы с законом о свободе информации?»